благодать церкви, братья, сестры, гости нашей общины. Я хотел бы продолжить проповедовать на книгу псалмов, и действительно она очень, очень богатая, и много в ней есть хороших, открытых уроков для каждого. Я думаю, даже один из проповедников, который уже в вечности когда-то сказал, что псалмы, можно сказать, являются анатомией Божьего человека. Именно книга псалмов раскрывает всеобщий взгляд и внутреннее содержание истинного благочестивого человека. Если Писание можно было сравнить с телом, то книга псалмов была бы сердцем, потому что псалмы наполнены сладостными величием и устремлением. В других книгах Писания Бог обращается к нам, а в псалмах верующие говорят с Богом и со своими сердцами. Это написал свои заметки по книге псалмов такой проповедник, как Ричард Сипс, очень интересный Божий человек. О нем много говорили, что он сам тоже такой был мягкий, добрый и к людям, и очень хорошо разбирался в Писании. Мы говорим, когда о книге псалмов, действительно, она вот все эти вещи, о которых он сказал, что через каждый псалом мы видим, как псалмопевец обращается к Богу, говорит с ним и выражает свои чувства, свои эмоции, свою судьбу, вот, свои радости, горести. И это действительно как вот сердце всей Библии. Вот, такое живое, трепещущее, искреннее, глубокое. И мы продолжим исследовать один из псалмов, это 30-й псалом. В прошлый раз мы начали его читать, и мы до 20 стиха прочитали и посмотрели, как Давид, опираясь на Господа, и говорит, что Бог моя скала в этом псалме. Мы говорили о четырех истинах, которые здесь видны. Это то, что он сначала взывает Господи, Господу, на Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь, преклони ко мне ухо, поспеши избавить меня. Третий стих. Потом он искал Божьего лица очень искренне, очень так тоже открыто. Седьмой стих он говорит: «Я ненавижу почитателей суетных идолов, на Господа уповаю, буду радоваться и веселиться милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое». И здесь, когда он ищет Божьего лица, он, если мы читаем Библию, то там написано так: «Блаженны чистые сердцем, потому что что? Они Бога увидят». Да? То есть от чистоты сердца зависит взгляд или близость, понимание или лицо Божие, которое мы видим. Вот. И вот когда он говорит, что я ненавижу суетных идолов, он говорит о том, что как в себе самом, так и вокруг него, он не хочет ничего иметь с этими идолами, отвергает их, он на Господа уповает. Вот мой объект поклонения. И это действительно очень сильное, глубокое выражение его души, которое говорит о том, что он хочет близости с Богом, и он ищет Божьего лица. Потом мы видим, что он плачет перед Богом. С 10 стиха, 30 псалом, мы читаем: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое». То есть он в этих скорбях, в слезах постоянно размышлял и о себе, и о своих, как он здесь говорит, значит, «Лета мои в стенаниях изнемогла от грехов моих сила моя». В своих грехах размышлял, видел свою слабость, немощь, и изливал это перед Богом. И это тоже для нас был хорошим уроком, чтобы мы не забывали о том, что мы можем плакать. И плакать не просто по какой-то причине горя, боли, а плакать по причине своих грехов, своих нечистот. И это тоже. Потом он плачет о обстоятельствах, вот про соседей. Здесь вот мы даже читали, что он даже у соседей моих и страшилищем я стал для знакомых моих, а родственники, все отвернулись от него. Это тяжелая была для него ноша, тяжелые обстоятельства, которые на него обрушились, и ему было очень плохо, такая депрессия. Но в конечном итоге он начинает просить Бога, и вот с 15 стиха, и он начинает особенно, сначала он призывал, искал, изливался, сокрушался перед Богом, и потом начинает прошение возносить Господу, чтобы Господь явил свет лицо рабу своему. И это очень интересно. Чем больше человек вот так вот начинает вниз опускаться, видит свою несостоятельность, свою немощь, понимает, что вокруг беда, давление идет, этот штормовой такой, этот попереджение, да, вот, и очень сильно, то Господь потом начинает говорить сердцем человека. И вот с 20 стиха мне хотелось бы продолжить до конца этого псалма. Мы посмотрим всего на две таких вещи, которые здесь есть, и они активные. Они активные, несмотря на трудности и беды, которые есть в его жизни. Решение, которое он принимает здесь, во время прохождения этих трудностей, этих штормов, они действительно очень такие, ну, оптимистические, и они направлены вперед. Он видит что-то, нечто большее, чем вот в этой земной плоскости, эти трудности и эти беды, которые его окружили. Давайте прочитаем с 20 по 25 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые ты приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими. Ты укрываешь их, это вот тех, кто уповает на тебя, их, под покровом лица твоего. От чего ты покрываешь? От мятежей людских, скрываешь их под сенью, от пререкания языков. Благословен есть Господь, что явил мне дивную милость в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздаст с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Итак, два активных решения или действия во время прохождения трудностей или штормов, которые окружают не только Давида в то время, но и нас сегодня. Что же это за два таких решения? Первое, что он делает, это он начинает прославлять активно, очень, очень активно Бога и возвеличивать Его. Он говорит о Божьих благах. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». И посмотрите, 22 стих. «Благословен есть Господь». Он как бы вот в этих словах он выражает эту мысль Бога прославленного. Вот. Он хочет возвеличивать его в этих трудных обстоятельствах. Какие это блага? Какие блага Бог приготовил для него? Какие блага Бог приготовил для каждого, кто боится Бога, верующего, настоящего человека? Давайте посмотрим несколько текстов из Писания, чтобы увидеть это. Во-первых, Бог приготовляет вечные блага для своих детей. И эти вечные блага, они находятся не на земле, они находятся в небесах. Там, в вечности. Из первого послания Петра, если мы откроем этот текст, давайте откроем первое послание Петра, первая глава, 4 стих. Даже с 3-го. «Благословенный есть Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому». Первое благо. Благо возрождения. Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. И дальше. К наследству. Вот это благо, которое Бог приготовил в небе. Нетленному. К наследству чистому. К наследству неувядаемому, как трава. Которое хранится на небесах для вас. Для каждого. И для Давида. И для каждого Божьего человека. Христианина, рожденного свыше, получившего, как вот здесь мы прочитали, возрождение через воскресение Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, Бог приготовил вот это особенно небесное благо, нетленное. Оно никогда не перестанет существовать, не обветшает, не порвется, не превратится в пыль. Дальше. Оно чистое, это наследство. Настоящее, святое, безгрешное, неувядающее, как трава, а Опять еще один образ, который показывает, что как трава увядает и перестает существовать, вянет, и, ну, такое тленное, да? А здесь наследство там неувядаемое. И оно хранится на небесах для вас. Вот это так благо, да, которое Бог приготовил боящимся тебе. Боящимся, опять-таки, тем, которых Он приобрел себе ценой своей крови. Это благо находится на небе. Хорошо. И многие христиане говорят, ну хорошо, да, терпи, многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное, там Господь что-то приготовил особенное, а здесь, ну, скорби, 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 да, здесь надо потерпеть. Но это немного тоже может удручать, да, оно может не так сильно воодушевлять, хотя если... Мы смотрим на другие тексты Писания, на, даже на этот из Петра, видим, что это самое лучшее благо. Оно действительно, ну, как бы, все расставляет на места. И ты спокоен, потому что там Бог что-то особенное приготовил. Ну, а что же на земле? Многие из нас тоже хотят какого-то временного блага на земле. Какие есть здесь блага от Бога для боящихся тебя, которые ты приготовил уповающим на тебя? Посмотрите, когда он говорит «приготовил», с одной стороны, то, что в будущем находится в вечности на небесах, а с другой стороны, Бог эти блага начинает уже посылать здесь на земле. И первое, что мы здесь видим, посмотрите, он говорит, «ты укрываешь боящихся тебя под кровом лица твоего». Вот еще одно благо. То, что уже касается земли. Бог укрывает своего человека, Божьего, Давида, от опасностей. В данном случае было опасно для него то, что его преследовал Саул. Более того, ты скрываешь их под сенью от пререкания языков. И языки, которые тогда ходили для него, они были действительно очень-очень не просто острые, а опасные. Его сдавали Саулу, информировали, где он находится. Он приходит, ему сообщают, вот там, то жители там Кииля, то жители другого города, они постоянно сообщали, говорят, вот он у нас, Давид. И эти языки, они постоянно его, ну, как бы, преследовали. Но он когда говорит, что ты сенью скрываешь, ты не даешь, несмотря на всю эту как бы информацию обо мне, не отдаешь меня в руки этого человека. Если мы посмотрим этот отрывок из первой книги царств, Перша Самуила, украинскую мову, да? Давайте посмотрим, 23 глава. Здесь очень хорошо описаны вот эти вот языки и Божья защита от них. 23 глава, первая книга царств. Третий стих. «Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь в Иудее, как же нам идти в город Кииль против ополчения филистимских? Тогда снова спросил Давид Господа». Вот где он всегда находил не просто утешение, а помощь, совет. Он обращается к Богу и говорит, и отвечал ему Господь, и сказал, «Встань и иди в Кииль, потому что я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Хорошее дело сделал. Защитил даже свой город в своей стране. Но дальше идет еще интереснее событие. Значит, 9 стих. «Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару, принеси эфод, и сказал Давид, Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой, Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему?» И сказал Господь, придет. И вот опять благо, которое Бог ему здесь дает, ответ. Дальше, он не только его укрывает под покровом лица своего, но он скрывает под сенью от пререканий языков. Тогда сказал Господь, предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? Он им добро сделал, сохранил их город и жителей от врагов. А теперь он задает вопрос. И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля. и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Килии, тогда он отменил поход. Вот реальный пример, когда он видел эту Божью заботу и благо, когда от пререкания языков люди, которые его сдавали, и эти жители Киилии, они еще даже, он Бога вопросил, и уже Господь наперед сказал, вот их реакция какая будет, вот что они сделают, они тебя предадут, несмотря на то, что ты сделал им добро. Пререкание языков, эти языки были и острыми, и клеветническими, и предательскими, и они действительно наносили урон определенный, но Давид ясно знал, у кого просить ответ, и он видел это благо. И теперь он прославляет Бога за это благо. И он ясно понимает, что это благо на земле, оно дается здесь, защита Божья от злых людей, от злых языков, от тех, которые говорят то, что не нравится, от тех, которые недовольны им. Это очень хорошую можно взять пример для того, чтобы быть тоже уметь учиться прославлять Бога, когда кто-то о нас, вот как эти злые языки, начинает говорить что-то. А это мы больше всего не любим. Люди, правда? Вроде живем хорошо, особенно с людьми, которые рядом. И посмотрите, жители Кииля, это были те люди, которыми добро сделали. А как часто у нас бывает такое? Делаешь человеку добро, вроде думаешь, все хорошо, а тут недовольство, негодование, злые сплетни, языки и так дальше. У кого искать помощи в таком положении, в таких ситуациях? Ты укрываешь меня под покровом лица твоего, от мятежей людских скрываешь под сенью, от пререкания языков. Вот оно благо, которое Господь дает, и за это мы можем прославить Его. Еще одно благо, это мы видим, что Господь тоже на земле его дает, осуществляет, и у Него, кстати, достаточно находится как там в банке в небесах, так и здесь наличкой. Это не моя фраза, ее тоже сказал один из проповедников, и он просто дает нам понять, что в банке это то, что на небесах, а наличка это то, что на земле. У него достаточно этого добра. Правда? Утешение большое мы получаем, когда читаем эти тексты. Из послания к римлянам, 2 глава, здесь написано так, когда мы открываем разные тексты. Этот текст говорит об особенном благе для людей. 4 стих. «Или ты, человек, пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию?» Еще одно благо, которое Бог дает и боящимся, и людям, даже всем людям на земле, не боящимся Его. Благость Божия в кротости и долготерпении Божьем. Благость в том, что Он ведет к покаянию. Дар покаяния – это Божий дар, дар благости. И Он дается сегодня Богом бесплатно, по особенной благодати. Есть так называемое общее благо, которое Бог дает. И оно тоже мы видим его в Священном Писании для всех людей. Мы читаем из Евангелия от Матфея, 5 глава, 45 стих. Давайте посмотрим, какой Бог благой, когда мы говорим эту фразу, что Бог благ. Здесь написано так, 5:45, Матфея. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, потому что Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и над добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». И это есть добро. Благо, благо как добро Божье для всех людей. Это удивительный момент, который называется общим благом, общим добром. В Библии вот такие вот тексты, они как раз показывают, Он дает его для всех людей. Тут написано «над злых и добрых», «на праведных и неправедных». И какое это добро? Солнце и дождь. Деяния апостолов, 17 глава, Он сам дает всему жизнь, дыхание и все. Это тоже общее добро. Давайте посмотрим еще из Деяния 14 глава, удивительный текст, который снова напоминает нам об общем благе Божьем и его сердце, которое, несмотря на все нечестия и грехи людей, оно расположено, чтобы дать это добро даже неверующим людям. 14 глава Деяния апостолов, с 15 стиха прочитаем. Апостолы были в Варнава и Павел были в Листре, и они проповедовали, и вдруг люди начинают им приносить жертвы, и они говорят: мужи, что вы это делаете? Мы, подобные вам люди, благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо, землю, море и все, что в них, который в прошедших родах позволял всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал, вот здесь самое важное, свидетельствовать о себе. Вот это особенное Божье благо, когда Бог постоянно говорит о себе. Как? Благодеяниями, вот это слово, благо, благодеяниями, подавая нам с неба дожди, вот первое благо, дождь, от которого зависит урожай, и времена плодоносные, от которого тоже, то есть землю, то, чтобы она родила, да? И дальше, и следующее благо, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Это особенное благо для всех людей. В том, что мы имеем не просто вкусовые качества, а еще и чувства, эмоции, веселье. И Он дает это, когда мы кушаем и радуемся, веселье. Многие говорят, когда покушают хорошо, что благодать. Да? Выражение слышали. Так это как раз правильно, если его истолковать. Бог послал это благо. Он дал это благо. И оно общее. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя. Обратите внимание, есть общее благо, которое Бог дает, но здесь особенное к боящимся, специальное благо. И мы здесь говорим, что оно как раз касается верующих, те, которые проходят испытания и трудности. И первое благо для них – видеть небеса. Второе благо, что Бог защищает, несмотря на трудности. Он сдерживает так, чтобы эти ураганы не снесли человека. И защиту свою подает. И это тоже особенное благо. Благость Божия ведет к покаянию, как неверующего, так и верующего человека. Верующего Божье благо ведет к раскаянию в осознании своем постоянном, что я согрешаю, что я виноват перед Тобой. Мои отношения с Тобой, Господи, рушатся. Это тоже благость Божия ведет тебя к покаянию. Римлянам 2 глава мы читали. Еще благость Божия в обетованиях всей Библии. Каждое обещание – это Божье благо верующему человеку. Это важно не забывать. И это действительно нас должно утешать и радовать. Посмотрите, когда мы под защитой Божьей, мы даже не задумываемся, что каждый день Бог тысячи ситуаций, от каких-то Он нас защищает. Мы слышим в новостях, там сбил автомобиль кого-то, там человек попал под несчастный случай, там еще что-то случилось. Но Бог проявляет благо, сдерживает, защищает нас. Давид, смотрите, он шел буквально навстречу Саулу. И как это было? Вот стояла гора, и они с двух сторон шли сюда. И если бы не Божья, вот здесь вот, как он сказал, покров или сень, то они бы встретились, и Саул бы его убил. Но здесь приходит информация Саулу, на твой город напали. И он останавливается, разворачивается и уходит. И таких моментов тысячи в жизни Давида, много было в жизни Давида, в нашей точно так же тысячи. Мы даже не подозреваем о случайной встрече, которая происходит, почему она, это тоже благо. О событии, которое происходит. Боли и страдания, которые пришли в жизнь Давида здесь, отвернулись родственники, Саул, вот это, эти жители Киила, это тоже Божье благо. И он говорит, как много у тебя благ для меня. Почему? Проходя страдания, он когда-то в одном из псалмов скажет, пройдя эти страдания, я увидел тебя больше. Я понял близость твою. Все желающие жить благочестиво будут преследованы, гонимы, будут испытывать страдания и боль. Бог этот инструмент особенно приготовил для нас, чтобы испытать это благо. Для человека это не свойственно так думать. Как это так? Но Бог через свое слово нас учит и говорит, это так. Это мое благо. И потом мы прочитаем такие слова. Благо мне, что я пострадал. Вот это человек, который прошел эту мельницу. каждый раз, оказавшись в страдании, помните, что это благо Божье. Помните также, что в этом Бог проявляет свою защиту. Он сдерживает, Он не дает злу нас поглотить и уничтожить. Довольна для тебя благодать моя, сила моя совершается в немощи. И Господь защиту свою являет постоянно. Свою благодать, свое благо. Это тоже Его обетование. Каждое обетование, связанное с Божьим благом, мы можем более размышлять и увидеть, насколько оно глубоко касается верующих людей. И оно действительно имеет пользу. Это просто благодать. За защиту в обстоятельствах, за защиту в злых, от сплетен, от злых людей, которые языком своим преследуют, как тогда, так и сейчас. Посмотрите на Христа, когда Бог Его защищал. Толпа готова взять Его и побить камнями или скинуть с обрыва. Но Он проходит через них. Потому что здесь, под покровом лица Твоего, Ты скрываешь меня под силу. Когда фараон преследовал народ израильский, уже даже почти догнал его, Бог посылает хмару, и в ночь они просто не могут, ну, из-за тумана такого сильного продвигаться. Это тоже Божья сень, Божье лицо. Апостол Павел во 2 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Давайте прочитаем этот стих. 11 глава, 26 стих 2 Коринфянам. Здесь он очень четко описывает Божью сень, Божью защиту. Он говорит такими словами. Давайте с 24-го. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пребывал в пучине морской. Много раз был в путешествиях». Дальше. «В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и нужде, часто в посте и в стуже наготе». И он говорит, что везде Господь, Бог Отец, Господь наш Иисус Христа, благословен во веки, Он был со мной, Он меня хранил здесь. Хотя все эти опасности, которые в одном стихе, 8, по-моему, мы их не считали, да, перечисляются, Он был храним, Он не погиб. Это и была Божья сень. Несмотря на то, что здесь и, смотрите, лжебратья, разбойники, язычники, пустыня, голод и так далее и тому подобное. Везде Божья рука. И это благо. Особенное благо. Вот где мы говорим, что трудности, они тоже являются Божьим благом. Итак, много текстов в Библии есть на эту тему, но мы пока приостановимся, чтобы понять, что Бог хранит для боящихся Его вот эти блага. И они не только радужные, они еще и бывают такими горячими. Но это опять-таки и есть Божье благо. Дальше что еще мы видим? Защиту Божию мы здесь увидели, да? Это тоже Божье благо. И за это Он говорит: «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». И здесь он благодарит Бога за его милость, которая была своевременна. Когда мы читали про этот Киил, как раз вот здесь, вот, помните, он обратился к Богу. И опять-таки, если бы вовремя не пришел Божий ответ, опять была бы серьезная опасность, и погибель его ждала. Но Бог проявил милость свою, когда он был в этом укрепленном городе. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей». И здесь очень интересно, что вот эта милость, которую он получил от Господа, она действительно явилась в самое подходящее время, во время его смятения и во время его спешки. Здесь это не совсем сильно видно, но мы попробуем разобраться. Смотрите, когда он был в смятении и думал: «Я отвержен от очей твоих». Что это за фраза «отвержен от очей твоих»? Он другими словами, если ее перевести, она говорит так: «Ты совсем оставил меня, и я не надеюсь, что ты посмотришь на меня, и ты позаботишься обо мне, и не надеюсь на то, что Саул теперь меня не убьет». Он уже много раз убегал, и вот здесь это был пик, когда он просто вот уже весь трепетал внутри. Его действительно это уже раздирало. И он был в таком сильном смятении, он говорил, что Бог теперь точно уже не посмотрит на меня. Это было, конечно, смятение связано с быстрым бегством, вот эта спешка. И когда он эту фразу произнес, скорее всего, она действительно была в попыхах. Почему она здесь и стоит, и он говорит, я так думал в своем смятении. И вот это смятение, оно и скорость подразумевает, и разбитость, не может сориентироваться, где он и как вообще себя вести, где Бог, почему этого нету, почему он не говорит. Вот. И он говорит, но ты услышал голос молитвы моей. Вот когда он призывал священника с Ефодом, и вот это воззвание было, это было вот как раз в этом состоянии у сердца смятения. И когда Бог услышал и дает свой ответ, вот это контраст. Тогда он говорит, когда я воззвал к тебе, ты услышал, и я теперь благословен ты, Господь. Ты явил мне милость свою, свой ответ, свою помощь. Оно было в этом разбитом состоянии, в этой неуверенности, в этой спешке. И здесь нужно обратить внимание, что как сколько часто мы говорим, не подумав, в спешке, часто мы согрешаем, не подумав, и мы действительно очень часто не правы в какой-то ситуации, а потом анализируем ситуацию уже спокойно тогда. И вот тут очень важно остановиться и раскаяться. И сказать, что вот когда он говорит, я думал в смятении, что ты меня не слышишь. Это немножко такая даже оскорбительная для Бога фраза. То есть ты теперь точно обо мне не позаботишься. Сколько раз он уже видел, что Бог заботится. Как и в этот раз не позаботится. Но вот когда мы говорим, что, допустим, ну почему это на меня навалилось? Ну, Господи, за что это мне? Вот это и есть те фразы, вот это и спешки нашей жизни, да, негодования нашего, такой дерзости где-то, и мы даже не задумываемся над этим, но стоит остановиться и говорить, когда мы говорим с недоверием к Богу, и здесь стоит покаяться в том, что говорим в смятении, особенно если не доверяем Ему. Это очень важный момент, потому что вот здесь и происходит этот момент контрастный, когда воззвание, оно должно быть осмысленным и не таким, что, Господи, ну почему ты так допустил? Ну за что это? Почему на меня все это навалилось? Да? Почему я отвержен? Ты точно не поможешь мне. Только не в этом случае. Это все фразы, которые мы неправильно думаем о Боге. И они нуждаются в покаянии. И тогда действительно Господь являет милость. Милость свою в укрепленном городе. Это первое, что мы здесь увидели, это его прославление Бога. И второе, очень коротко, здесь тоже он уже в более возвышенном таком состоянии духа и сердца, он получил поддержку, получил помощь, и он тоже активен в этом, он проповедует теперь о Боге. И это все, кстати, этот псалом же был начальнику хора, да, обращен, чтобы это пели. И он не просто где-то сам это пережил, записал и для своей семьи только максимум, может быть, аудиторию взял и рассказывает. Нет, Давид это, вот как Мартин Лютер, 95 тезисов на все обозрения. То есть теперь смотрите все и многолюдие, я хочу, чтобы вы тоже это переживали и пели. И он проповедует теперь о Боге. И он здесь так проповедует. С таким призывом пламенным. Любите Господа, все праведные Его. Когда всю эту мельницу пройдете, переживете, любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных. И он это знал на собственном опыте. И поступающим надменно воздаст с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше. Вот где важный такой центр, да? Все надеющиеся на Господа. И здесь очень важно тоже посмотреть на несколько деталей. Первое, о чем он проповедует. Он призывает любить Бога, да, с таким пламенным призывом. Любите Господа, праведный Его. Любите Его в тяжелых этих обстоятельствах, когда все отворачиваются, когда сплетни, когда колкие языки, когда недовольство по отношению к нам. Любите Господа. Любите, когда пальцем тыкают все. Любите Господа, потому что это благо. Дальше, на основании того, что Бог охраняет и защищает вот во всех трудных обстоятельствах, любите Его за это. Есть причина для хороших, сильных, серьезных отношений с Господом, пламенно. На основании того, что Он хранит, Он действительно надежная скала, любите Его на этом основании. Более того, Он здесь говорит, Господь хранит, и поступающий надменно воздает с избытком. И из Нового Завета, посмотрите, второе послание Фессалоникийцам, мы читаем, что здесь тоже очень похожая мысль. Апостол Павел говорит в ободрении верующим с такой пламенной поддержкой. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, покоем вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба и ангелами и силы Его». Бог в день пришествия по своей праведности воздаст тем, которые поступают надменно, и Он воздаст с избытком. В день своего пришествия и даже здесь на земле. Когда Давид говорит об этих вещах, то есть два момента Божьего гнева. На день гнева, который человек себе собирает, и тот момент, который он уже здесь получает частично. Это частички, искорки Божьего гнева уже падают, когда человек получает воздаяние с избытком за то, что он посеял. И вот, когда мы такие тексты читаем, мы понимаем, что это тексты проповеди утверждения угнетенных. Когда мы пройдем вот эту мясорубку Божьего блага для нас, у нас будет хорошая проповедь, чтобы утешать других. Когда Давид это говорит, он делает это активно, пройдя, испытав на своем опыте, что Господь его хранит. И он теперь говорит, я хочу поделиться, у меня есть что вам сказать. И мы сегодня точно так же. Этот призыв любить Господа на основании того, что Бог справедливо воздает, и на основании того, что Бог сохраняет своих детей. Это один момент. Второй, мы можем утверждать тех, которые сегодня угнетенные христиане, утверждать их надеждой. И он здесь тоже проповедует о надежде. Смотрите, он говорит, мужайтесь, да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Второй элемент проповеди – утверждать угнетенных христиан надежду. И мы видим много текстов в Библии, которые могут помочь и нам, и мы с этими текстами можем прийти и сказать вот, удрученной душе, я это проходил. Вот посмотри, Евангелие от Луки, можете записать, они очень сильные тексты, там, где говорится, многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Да? Это 18 глава, 1 стих, надлежит нам много молиться, никогда не унывать. 21 глава, 19 стих, тоже вот этот скорбями войти в Царство Небесное. Потом мы читаем из первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. Еще один текст, который поможет нам пронести надежду Божьим детям, которые проходят трудные моменты после того, как мы их прошли. И это является активным действием каждого из верующих. Не только служителя какого-нибудь пастора, или там диакона, или проповедника. Каждый, пройдя Божью мясорубку благого такого пути, он может передать это другому. Посмотрите, тут два текста, давайте сначала Римлянам откроем, 15 глава. И сам я, 14 стих, Римлянам 15, 14. И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, наполнены благости. Почему? Потому что вас Бог обдарил благом своим. И теперь вы исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Когда Бог нас проводит, как Давида, у нас есть активная, действенная, содержательная проповедь, которой мы можем поделиться. И как передать эту проповедь, поддержав кого-то, утверждая его в надежде, настоящей надежде, утверждая его через свой пример, что как вас Бог защитил, расскажите ему. Через эти тексты Писания, посмотрите, 1 Фессалоникийцам 5:14, здесь написано так, что «Умоляем же вас, братья, вразумляйте бесчинных, после того, как вы благостью уже этой Божией исполнены, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И это как раз возможно делать тогда, когда ты сам эту школу проходишь или пришел, какой-то урок Божий освоил. Это очень сильные тексты, и мы их видим, но очень важно идти именно не просто с проповедью добрых примеров из своей жизни, а с проповедью тех текстов Писания, которые для тебя были поддержкой. Когда ты проходил трудности, испытания Богом данные, Бог посылал обязательно утешение через Божьи свои обетования. Мы говорили об этом, что Божье обетование – это тоже благо. И то, на каким обетованием наше сердце держалось на этой скале, обетованиями этого псалма, обетованиями других текстов, оно поможет нам поделиться с другими. Посмотрите, что мы читаем, опять-таки, в послании к Римлянам, 15 главе, 4 стихе. Здесь очень четко написано: «А все, что было написано прежде в Ветхом и сейчас и в Новом Завете, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Надежду каждый из нас может сохранить утешением из Писания. Расскажите этот текст про фараона, про Христа, где Бог защищал свой народ, своих детей. Это послужит утешением из Писания, сильной опорой или скалой под ногами для каждого угнетенного сердца, кто проходит испытания. Мы можем это делать, как Давид, когда он не просто, опять, как мы сказали, что он не просто сам пережил и записал для себя и для своей семьи. Он это дал для всего Божьего народа. И для нас мы можем дальше это распространять. Проповедуйте это. Проповедуйте, прославляйте и проповедуйте живой проповеди. И последнее, о чем мы здесь можем видеть, он говорит: мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Это пламенный призыв быть твердым в Господе, мужаться. Но он непосредственно связан с отношениями. 24 стих: любите Господа, и тогда вы будете тверды. Мужайтесь. Пусть Господь благословит сегодня каждого из нас, когда мы проходим тяжелейшие скорби, штормы, бури, обвинения, беды, которые, как нам кажется, на нас свалились. Не нарекать, а поступать и действовать активно. Первое – прославлять Господа. И пройдя эту школу, освоив ее, пропустив через свою жизнь, проповедовать о Господе. Это активные вещи. Одно без другого невозможно. Если мы будем только просто славить Его и не делиться этим, мы не испытаем особенных благ. Это будет тоже незаконченное действие благодати. Тот, кто уповает на Господа, имеет основание быть дерзновенным. Пусть сердце его будет крепким, потому что ничто поистине плохого не может обрушиться на нас. Как и то, что ни в каких истинных благах мы не будем нуждаться. Оживляйте себя и других словами этого псалма. Храните себя и продолжайте идти христианской дорогой, чтобы ничто не напугало вас и кто бы что ни говорил о вас. Я сказал Мэтью Генри. Пусть эти слова они будут нам таким напутствием для того, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Аминь. Помолимся. Господи, мы действительно многое, может, не понимаем, когда мы оказываемся в Твоих руках и переживаем особенные моменты Твоей благодати. Мы благодарны за этот удивительный текст, который Ты ставил нам в утешение из Писания. Благодарны, Господи, за то, что дал Ты благодать нам и Давиду в свое время пережить. И сейчас, когда мы проходим разные трудности и испытания, Ты продолжаешь точно так же, Господи, нас растить и делать полезными в своих руках. Благослови нас, Господь. Пусть имя Твое прославляется в жизни нашей, чтобы мы ясно видели, Господь, Твою руку, осознавали, что все, что от Тебя происходит, и к Тебе и придет, Господь, и были смиренными перед Тобой. Благослови нас. Аминь.